зависть. Он снова разъезжает на своем Мерседесе. Никто не просыпается поутру со словами: «Так, сейчас начну всем завидовать». Зависть возникает спонтанно, — начал архиепископ, снова отмечая, что человеку естественно испытывать негативные эмоции, и не стоит ругать себя за это. «Вот ты встаешь с утра с намерением быть хорошим. Но тут мимо тебя опять проезжает этот парень на своем Мерседесе или другой шикарной машине. Уже третий раз за неделю. И вроде пытаешься не завидовать, когда видишь его в этом чудесном авто, но ничего не выходит. Сравнивать себя с другими свойственно всем людям, и не только им. Зависть возникает и у животных. Далай-лама привел такой пример. Даже собаки, которые спокойно едят бок о бок, вдруг начинают сравнивать размеры порций, и из-за этого порой случается драка с лаем и оскаливанием зубов. Однако лишь людям зависть приносит истинное несчастье. В тибетском буддизме главной причиной жизненных бед считается привычный шаблон поведения по отношению к окружающим. Зависть к тем, кто выше нас, соперничество с равными и презрение к тем, кто ниже. Стремление к справедливости заложено в нас на генетическом уровне, и, сталкиваясь с неравенством, мы испытываем сильный дискомфорт. Приматолог Франс де Вааль снял на видео эксперимент с участием обезьянок-капуцинов, дальних родственников человека, которых часто подвергают психологическим тестам вместо людей. На видео, которое мгновенно стало популярным у пользователей интернета, серая обезьянка с маленькой головой и длинными конечностями дает лаборанту камень и в награду получает ломтик огурца. Она остается очень довольна и проделывает этот трюк снова и снова, пока не замечает, что ее соседка делает то же самое, но в награду получает виноградину. В мире капуцинов сладкий виноград ценится больше огурцов, как и в мире людей, наверное. Когда первая обезьянка видит, что вторая получила виноградину, она снова протягивает лаборанту камень, на этот раз с большим энтузиазмом, и приподнимает голову, надеясь получить виноградину. Но, как и требует эксперимент по изучению социального сравнения, лаборант опять дает огурец. Капуцин смотрит на зеленый ломтик, явно не веря своим глазам, и швыряет огурец в лаборанта, а затем в гневе трясет стенку клетки. Видеоролик приобрел популярность в период протестов на Уолл-стрит. Он стал красноречивой и лаконичной демонстрацией того, что тяга к справедливости свойственна всем живым существам, а неравенство создает напряжение и разлад в обществе. В течение этой недели архиепископ и Далай-лама часто говорили о необходимости решить проблему общественного неравенства. Но сколько бы мы ни боролись с глобальным дисбалансом, всегда будут люди, в чем-то нас превосходящие, более успешные, талантливые, умные и привлекательные. Однако обычно мы не сравниваем себя с миллиардерами, гениальными учеными или супермоделями. Как правило, объектами сравнения выступают люди одного с нами социального круга. Старая поговорка гласит: «Хочешь быть бедным – заведи богатых друзей. Хочешь быть богатым – заведи бедных друзей. Все как у людей». Говоря так, мы имеем в виду людей своего круга. Джин порассказывал, что в 1990-е в рамках специальной программы помощи беженцам США выдали грин-карты примерно 1000 тибетцев, живущих в Индии. Когда, уехав, эти люди начали присылать деньги оставшимся в Индии родственникам, соседи стали завидовать. Семьи эмигрантов внезапно оказались более обеспеченными. У них появилась возможность сделать ремонт в доме или купить детям мотоциклы. И дело не в том, что те, у кого не было родственников в США, стали беднее. Просто их соседи, получавшие деньги из Америки, вдруг стали богаче. Согласно исследованиям, наше самоощущение особенно страдает, когда мы сравниваем себя с теми, у кого дела идут лучше. Зависть не оставляет места радости. Зависть на тибетском буквально означает «тяжелые напряженные плечи». И правда, завидуя, мы напрягаемся от недовольства и возмущения, к которым примешивается чувство вины. В буддизме зависть считается настолько вредной эмоцией, что сравнивается с ядовитой змеей, которая нас отравляет. В иудейско-христианской традиции одна из 10 заповедей запрещает «желать дома ближнего твоего». О том, что же делать с завистью, архиепископ и Далай-лама во мнениях разошлись. Архиепископ утверждал, что нужно принимать себя и прощать. На самом деле мы не можем контролировать зависть. Думаю, мы слишком часто относимся к себе чересчур строго и забываем, что плохие эмоции свойственны всем людям по всему миру. Надеюсь, мы помогаем людям избавляться от чувства вины, которое почти неизбежно примешивается к зависти. Я бы хотел сказать всем детям Божьим: есть вещи, которыми мы не в силах управлять. Затем он предложил мощное противоядие от зависти — благодарность. Один из лучших способов борьбы с завистью — вспомнить о том, чем Бог вас наградил. Да, это старомодный совет. Еще ваш дедушка наверняка говорил об этом. Но метод на самом деле помогает. Пусть у вас не такой большой дом, как у соседа, зато вы живете не в лачуге. Радуйтесь тому, что у вас есть. Это очень действенно. Второе средство от зависти, предложенное архиепископом — мотивация. А вы задумывались о том, что зависть может вдохновлять? Скажите себе: сейчас у меня нет машины и дома, как у соседа. Но почему бы не поставить себе цель и не сделать все возможное, чтобы и у меня появились такая же машина и дом? Ранее архиепископ и Далай-лама говорили, что материалистические цели не приносят истинной радости и длительного счастья, но желание улучшить свои жизненные условия, несомненно, лучше зависти. Затем архиепископ назвал еще одно лекарство от зависти, самое эффективное — посмотреть на ситуацию под другим углом. Лучше задуматься: зачем дом с 7 комнатами, когда моя семья всего из 2 или 3 человек? Почему я хочу такой дом? Большой дом. Так ли это хорошо? Посмотрите на свои желания под другим углом, и вы поймете, что чрезмерное потребление уже вызвало изменение климата и катастрофические последствия для окружающей среды. Возможно, это заставит вас передумать, решить, что вам не нужна большая шикарная машина, и купить вместо нее маленький электромобиль. И зависть из врага превратится в союзника. Джинпа перевел слова архиепископа для Далай-ламы. «Именно это я и сказал!» — рассмеялся архиепископ. «К счастью, ты не говоришь по-тибетски», — с улыбкой ответил Далай-лама. А потом применил уловку, которую оба использовали во время диалогов, когда возникали разногласия. Сначала он сделал архиепископу комплимент, тем самым выражая почтение, а потом уже изложил свою точку зрения. Я вспомнил наблюдения психологов Джона Готмана и Джули Шварц-Готман. Изучая взаимоотношения людей, они пришли к выводу, что при грамотно выстроенном конфликте оппоненты всегда предлагают друг другу подслащенную пилюлю, то есть предваряют возражение деликатным вступлением. К Кажется, мой духовный брат предложил прекрасное объяснение. Но, видите ли, в тот самый момент, когда ревность или зависть охватывает нас, мы не в силах поддерживать спокойствие ума, беспристрастность. Зависть разрушает спокойствие ума, а со временем способна разрушить и отношения. Даже в отношениях с хорошим другом она может быть очень вредна. И ревность между супругами может нанести семье большой вред. Мы видели это на примере собак, которые спокойно едят рядом. Стоит возникнуть зависти, и вот уже конфликт, драка. Важно взращивать в себе любые эмоции, приносящие радость и спокойствие ума. А эмоций, мешающих радости и беспристрастности, желательно избегать с самого начала. Мне кажется, ошибочно считать негативные эмоции, гнев или зависть, нормальными составляющими человеческого ума, чем-то неизбежным. Когда отрицательных переживаний слишком много, они действуют разрушительно и уничтожают спокойствие ума, здоровье, вызывают проблемы в семье, в окружении. Зависть часто возникает, когда мы слишком сосредоточены на материальных ценностях и не уделяем внимания истинным, духовным ориентирам. Мы гораздо реже завидуем чужому опыту и знаниям. Но главное, нас должно прежде всего беспокоить благополучие окружающих. При виде чужих приобретений и успеха добрые сердцем, милосердные люди радуются. Человек, который решил воспитывать в себе эмпатию и искреннюю заботу о благополучии других, только порадуется, когда кто-то достигнет своей цели. По сути, Далай-лама описывал буддийское понятие мудита. Это слово часто переводят как «радость сопереживания», «сорадость», и считают противоположностью зависти. Мудита в буддизме очень важна. Ее причисляют к четырем неизмеримостям, качествам, которые можно развивать в себе бесконечно. Другие три неизмеримости — любовь, сострадание и беспристрастность. Джинпа объяснил, что такое радость сопереживания. Если у кого-то есть то, чего мы желаем для себя, например, дом больше, чем у нас, мы можем сознательно порадоваться удаче этого человека. Как ему повезло. Как и я, он хочет быть счастливым. Он тоже стремится к успеху. Он тоже хочет обеспечить свою семью. Я желаю ему счастья. Я радуюсь его удаче и хочу, чтобы она приумножилась. Концепция мудиты не предполагает, что люди делятся на победителей и проигравших. И если вовремя не урвать кусочек торта, ничего не достанется. Для практикующего мудиту радость безгранична. Мы уже говорили, что мудита — противоположность шаденфройде, злорадству, радости при виде чужой беды. Концепция шаденфройде подразумевает, что люди постоянно соревнуются. Если один преуспевает или достигает цели, другой почему-то должен чувствовать себя ущемленным, менее удачливым. Ему будет казаться, что его хуже принимают и меньше любят. Злорадство — следствие зависти. Мудита — следствие эмпатии. В основе мудиты лежит понимание, что мы зависим друг от друга. Это тоже африканское убунту. Архиепископ рассказывал, что в деревнях Африки при встрече люди говорят: «Как у нас дела?» Чужие достижения и счастье воспринимаются как свои. Сам архиепископ часто восхищается необычайной красотой и талантливостью людей. «Посмотрите на себя! Вы так прекрасны!» — обращается он к собравшимся. К сожалению, большинство из нас воспринимают себя как обособленную, маленькую, слабую единицу, и думают об окружающих соответственно. Лишь вспомнив о нашей взаимозависимости, мы понимаем, как велики и сильны вместе. Есть старая притча времен Будды, продолжал Далай-лама. Однажды король пригласил его и монахов на обед. По пути во дворец Будде встретился нищий, восхвалявший короля. Он с улыбкой описывал красоты дворца. Королевские слуги подали обед с многочисленной сменой блюд, и вот настало время провести ритуал посвящения пищи. Будда произнес молитву с посвящением заслуги, то есть хорошей кармы, от подношения пищи. Но вместо того, чтобы, согласно обычаю, возблагодарить хозяина, короля, угостившего Будду и монахов щедрым обедом, он посвятил молитву нищему, стоявшему снаружи. Один из старших монахов в изумлении спросил Будду, почему он так поступил. Будда ответил, что король полон гордыни и кичится своими дарами, а нищий, который не имеет ничего, порадовался удаче короля. По этой причине его заслуга выше. В Таиланде обычай посвящения пищи сохранился до сих пор. При посещении этой страны в начале 1970-х мне выпала честь присутствовать на таком обеде. Один из старших монахов произнес молитву и провел ритуал посвящения. Умение радоваться чужой удаче приносит много преимуществ. «Как же воспитывать в себе радость сопереживания?» — спросил я Далай-ламу. «Во-первых, нужно помнить, что мы принадлежим к человеческому роду. Все люди — наши братья и сестры. Все хотят быть счастливыми и имеют на это равное право. И религия тут ни при чем. Это просто здравый смысл. Мы члены одного общества, одной семьи. Если все человечество счастливо, мы тоже счастливы. Если человечество спокойно, в нашей жизни тоже царит покой. Как в семье. Когда у ваших близких все в порядке, вы довольны. Если мы привыкли делить весь мир на «я» и «они», практиковать мудиту очень сложно. Нужно научиться воспринимать мир как «мы». Когда вы ощутите эту общность и единство, начнете желать всем людям счастья и освобождения от страданий, это желание возникнет естественным образом. Стремление к счастью — природный инстинкт, свойственный разумным существам. Обеспокоенность судьбой ближнего — вот самое главное. Зависть — конечно, не добродетель, — осторожно возразил архиепископ. Его снова тревожило, что саморазвитие может привести к самобичеванию. Но я все же надеюсь, что своими рассуждениями мы никого не заставим испытывать чувство вины. Тем более человека, только начинающего заниматься духовной практикой, и корить себя за эмоции, возникающие непроизвольно. Препятствовать появлению зависти вряд ли получится, но с ней можно бороться. Как в случае с физическими заболеваниями, продолжал отстаивать свое мнение Далай-лама. Лучший метод — профилактика. Конечно, если болезнь уже перешла в хроническую стадию, единственный выход — принять лекарства. Но дело в том, что когда нас охватывают сильные негативные эмоции, им уже трудно что-то противопоставить. Лучше подготовить ум практикой, чтобы эти эмоции просто не возникали. Например, основной источник гнева — раздражение и недовольство окружающей действительностью. В момент, когда гнев вырастает в нас, маловероятно уменьшить его, как бы мы ни старались. В такие минуты он захлестывает, как наводнение. Нужно готовиться заранее. Понять, что вызывает наводнение, и возвести защитные дамбы, предотвращая катастрофу. Для психики действует тот же принцип, что и для физического здоровья. Чем раньше мы применим профилактические меры, тем они эффективнее. Когда человек уже заболел, трудно вспомнить советы врача. Полагаю, ни один доктор не предложит: «Гневайтесь больше, будете здоровы». Твой дал бы такой совет? Нет, согласился архиепископ. Врачи всегда рекомендуют меньше нервничать, а это и есть спокойствие ума. Слишком много волнений, и мы уже нервничаем. Излишняя привязанность также нарушает беспристрастность. Далай-лама вернулся к теме зависти. У вас может быть красивый дом с чудесной спальней и ванной, в котором звучит расслабляющая музыка, но если вы полны гнева, зависти и боитесь за свое имущество, то есть слишком привязаны к нему, никогда не расслабитесь. Напротив, вы можете сидеть на камне и не иметь ничего, но если при этом ум спокоен, то и вы не напрягаетесь. Джинпа поделился со мной строками из знаменитого тибетского текста, написанного первым Панчен Ламой, второй по рангу лама после Далай-ламы. По его словам, это стихотворение помогает развить радость сопереживания. «Я не желаю страдать ни секунды, но радость готов испытывать снова и снова. В этом я не отличаюсь от других. Да пребудет со мной способность радоваться чужому счастью».